Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическую программу. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. Кто станет следующим президентом Польши?
До сих пор, однако, неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий «Право и справедливость» и «Левых».
Может ли повториться киргизский сценарий в других постсоветских странах?
После бишкекских событий Саакашвили станет более осторожным.
Политики Абхазии пошли на конфликт с турецкими дипломатами.
Руководство Абхазии выбрало новый жесткий стиль во взаимоотношениях с непризнающими суверенитет страны государствами.
Подробнее об этом слушайте в нашей программе и на сайте echokavkaza.com. Сейчас традиционное время новостей, и с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Москва приняла политическое решение о закупке во Франции вертолетоносцев типа «Мистраль». Небо над Европой почти открыто, недоступными для авиаполетов остались лишь несколько зон. Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Москва приняла политическое решение о закупке во Франции вертолетоносцев типа «Мистраль», сообщила РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. Политическое решение о закупке кораблей типа «Мистраль» в России принято. Сейчас ведутся активные консультации, сказал он. По его словам, пока стороны не вступали в конкретные переговоры по данной проблематике. Со стороны России главным на них будет выступать военно-морской флот при посредничестве Рособоронэкспорта. Россия планирует заключить соглашение с Францией до конца года, сказал Дмитриев. Всего Россия хочет получить 4 таких корабля, один в готовом виде, а еще 3 построить по французской лицензии на российских верфях. В свою очередь французы хотят продать 2 готовых вертолетоносца и 2 построить в России. Небо над Европой почти открыто, недоступными для авиаперелетов остались лишь несколько зон. Вместе с тем говорить о преодолении транспортного кризиса пока рано. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Виктор Анучко.
Светом в конце туннеля назвала ситуацию в европейском небе официальный представитель Еврокомиссии Хелен Кёрнс. По ее словам, 28 тысяч авиарейсов или 80% возобновлены. Остались закрытыми для полетов лишь несколько мест, в частности в Шотландии и Финляндии. Кёрнс оценила ситуацию восстанавливаться. Она утверждала, что решающую роль сыграло вмешательство Европейской комиссии, которая действовала прагматично, но с учетом необходимой безопасности полетов. Вместе с тем представитель Еврокомиссии признала имевшие место нарушение прав авиапассажиров. Заместитель председателя Еврокомиссии Сим Каллас сказал мне, что он очень озабочен докладами, поступающими с разных концов Евросоюза. Кёрнс сообщила, что Еврокомиссия обратилась к национальным властям стран ЕС с просьбой проанализировать ситуацию с правами пассажиров. За соблюдение прав отвечают власти на местах. Эти права незыблемы и равны для всех членов Евросоюза, подчеркнула Кёрнс. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. Больше всего шансов стать следующим президентом Польши у самого исполняющего обязанности главы государства, спикера Сейма от партии «Гражданская платформа» Бронислава Комаровского. По данным последних опросов, за него готовы проголосовать около половины поляков, сообщает из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. До сих пор неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий – консервативной «Право и справедливость» и «Левых». Предполагается, что «Право и справедливость» выставит на выборах брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского Ярослава, который мог бы стать наиболее серьезным соперником Комаровского. Однако пока за него готовы голосовать лишь четверть поляков.
Эхо Кавказа. Новости.
В Министерстве внутренних дел Грузии произведены кадровые перестановки. Начальник специального оперативного департамента Иракли Кодуа переведен начальником департамента криминальной полиции. По информации телекомпании «Рустави-2», специальный оперативный департамент возглавит Дэвид Челидзе, который до этого возглавлял департамент криминальной полиции. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. Документ подписан в среду по итогам встречи двух лидеров в Харькове. О критике в адрес действий украинского президента передает из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
До этого времени Москва платила ежегодно Киеву за аренду Крымской военно-морской базы около 100 миллионов долларов. После пролонгации украинско-российского договора по флоту арендная плата увеличится и будет соответствовать сумме, которая образуется в результате 30-процентной скидки на российский газ. Украинская оппозиция, обвинив Януковича в сдаче национальных интересов, требует для рассмотрения харьковских договоренностей созвать внеочередное заседание парламента. Как заявил премьер-министр теневого правительства Сергей Соболев, в обмен на дешевый газ для своих олигархов президент цинично проигнорировал положение Конституции, которое запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны после 2017 года. Вместе с тем, как отметил другой оппозиционер, вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко, продление срока пребывания Черноморского флота невозможно не только без внесения изменений в основной закон, но и без проведения по этому вопросу всеукраинского референдума. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На юге Киргизии в Джалал-Абаде крупные митинги переросли в массовые беспорядки. Как передает корреспондент Радио Свобода, в трех митингах приняли участие около 6 тысяч сторонников Временного правительства и 2 тысячи приверженцев свергнутого президента Курманбека Бакиева. В ходе акции протеста началась драка, были слышны выстрелы, сведений о пострадавших пока не поступало. Задержан самопровозглашенный губернатор Джалал-Абадской области Файзулла Рахманов и несколько его сторонников. Владельцы автотранспортных средств, занимающиеся регулярными рейсами из Абхазии в Российскую Федерацию, сегодня провели митинг в абхазской столице. С 19 апреля вступил в силу новый порядок осуществления перевозок пассажиров и грузов по территории Российской Федерации, в соответствии с которым владелец автотранспортного средства должен иметь при себе разрешительный бланк, выданный Министерством экономики самопровозглашенной республики.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Как уже рассказала в выпуске новостей Любовь Баматова, досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. По данным последних опросов, больше всего шансов стать следующим президентом у исполняющего обязанности президента Бронислава Комаровского. За него готовы голосовать около половины поляков. Из Варшавы рассказывает Алексей Дзаковицкий.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности руководителя государства Бронислав Комаровский. До сих пор, однако, неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий «Право и справедливость» и «Левых». «Я не буду баллотироваться» – это заголовок интервью с Владимиром Тимошевичем, бывшим премьер-министром и министром иностранных дел в правительствах «Левых сил» в наиболее массовом польском ежедневнике «Газета Выборча». Тимошевич в настоящее время сенатор и чрезвычайно популярный в Польше политик, которого левые силы очень охотно хотели бы видеть в качестве своего кандидата. Он, однако, заявил газете: «Моя позиция не изменилась. Я в этих выборах принимать участие не буду». Владимир Тимошевич считает, что левые сейчас в непростой ситуации, поскольку их кандидат на пост президента, вице-спикер Сейма Ежиш Майдинский, погиб в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Отчаянный в спешке поиск кандидата грозит тем, что партия будет выглядеть смешно, и найденный таким образом кандидат получит очень мало голосов. На месте левых я бы не выставлял своего кандидата на ближайших выборах, а поддержал бы самого лучшего из так называемых «не своих», посторонних кандидатов, заявил Тимошевич в интервью газете «Выборчий». Одновременно со стартом избирательной кампании начнется период политических споров, прежде всего, что касается нового закона об Институте национальной памяти, принятие которого не хотел погибший президент. Что касается другой крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», то предполагается, что она выставит на выборах брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского, Ярослава. Сам Ярослав Качинский еще не сообщил публично, будет ли он баллотироваться или нет. Основной проблемой и кандидата левых, и других менее значительных претендентов на президентское кресло будет, однако, сбор за короткое время, всего за 10 дней, необходимых по закону для утверждения кандидата 100 тысяч подписей избирателей. Дату выборов можно будет перенести на более поздний срок. Законно это позволяет, но в такой ситуации кандидаты снова будут иметь все те же 2 месяца, из которых на сбор подписей предназначено всего 10 дней. И что будет, если снова ни одному из них не удастся этого сделать? Тогда нынешний спикер Сейма стал бы кандидатом безальтернативным. Его партия крупнейшая в стране и подписи точно соберет. А это для демократического общества неприемлемо. Почему Конституция дает так мало времени на кампанию в таких случаях? Потому что принцип таков: как можно сильнее сократить период, когда страна остается без президента, заявил политолог Матей Коц. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев прибыл в Минск и в штаб-квартире СНГ зачитал свое обращение к мировому сообществу. В обращении содержится призыв не признавать банду нелегитимной власти. Цитата закрывается. С подробностями из Минска Виталий Цыганков.
Курманбек Бакиев в течение 4 минут зачитывал свое обращение, после чего сразу же покинул здание. Журналистам не дали возможности задать ему вопросы. «Я, как президент Киргизии и гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ, и готов ответить за это по закону», – заявил Бакиев. Выразив сочувствие родственникам погибших, он сказал:
«Я не признаю свою отставку. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. Третье. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступление неминуемо».
Обращаясь к гражданам Киргизии, Бакиев призвал их не верить, что мы одиноки, у нас есть друзья, и их немало. «Мы можем спасти страну от большой беды. Я все сделаю, чтобы вернуть жизнь в стране в конституционное поле», заявил Бакиев и выразил убежденность в воле народа преодолеть смуту. Он также обратился к политическим лидерам СНГ и призвал их не отступать перед грубой силой. Бакиев и его семья в составе 4 человек в понедельник прибыли в Минск. Как заявил во вторник в белорусском парламенте Александр Лукашенко, они находятся у нас под защитой нашего государства и лично президента. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич, назвал пребывание Бакиева в Минске ударом по международному престижу Беларуси. Как заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, тайная переброска из Казахстана в Минск беглого диктатора Бакиева – это позор для Беларуси. Понятно, любовь Лукашенко к изгоям, но белорусам ничего, кроме проблем и стыда, нахождение Бакиева в стране не принесет. По мнению некоторых белорусских аналитиков, решение Лукашенко предоставить убежище Бакиеву может увеличить напряженность в отношениях между Кремлем и Минском. Впрочем, комментаторы отмечают, что сейчас, в преддверии президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко стремится демонстрировать свою самостоятельность, особенно в отношениях с Россией. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Новая киргизская власть, в свою очередь, намерена вернуть Бакиева в страну для того, чтобы судить. Из Бишкека рассказывает Надежда Толкунова.
Временное правительство Киргизии намерено добиваться выдачи свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как заявила глава нового руководства страны Роза Утунбаева, преступник Бакиев должен быть выдан Минском киргизским властям, иначе временный кабинет министров обратится в Интерпол.
Если он так силен, пусть вернется в Киргизию, пусть прилетит обратно. Родители, братья, все родственники тех, кто погиб в столкновениях, и весь киргизский народ будут его ждать. Но в этом случае мы не несем ответственности за то, какой суд и какого рода наказание его ожидают.
А как заявил зампред временного правительства Омурбек Тикибаев, новые власти будут добиваться экстрадиции Бакиева, несмотря на иммунитет. Он считает, что неприкосновенность распространяется лишь на те деяния, когда Бакиев был главой государства, а то, что он совершил 7 апреля, под иммунитет не подпадает. Как сказал Тикибаев, по команде Бакиева его люди пытаются развязать межэтническую и межрегиональную войну. И это дает все основания новым властям требовать его выдачи. Между тем, на данный час ситуация в Бишкеке и Джалалабадской области относительно нормализовалась, закончились митинги сторонников Бакиева и людей, захватывающих земли в киргизской столице. Надежда Толкунова, Бишкек.
Не круглый стол.
Сегодня в эфире радио «Эхо Кавказа» нашу постоянную рубрику «Не круглый стол» проводит мой коллега Демис Паландов. Добрый вечер, Демис, вам слово.
Добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – российско-польские и польско-грузинские отношения. У нас на линии прямой связи из Варшавы профессор, депутат Сейма Польши Тадеуш Ивиньский и из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер из Варшавы.
Я сегодня хотел пригласить к нам в эфир еще одного эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, но, к сожалению, у него на это время была назначена встреча. Но мы записали его мнение о том, какие изменения ожидают российско-польские отношения. Я предлагаю послушать его ответ, и потом мы приступим к дискуссии.
Атмосфера отношений России и Польши, она последние годы в особенности была неблагоприятной, и в России было довольно много очень негативного фона в освещении Польши. Временами просто была настоящая антипольская пропаганда, и я просто думал, что она больше подействовала население, чем оказалось. Это в целом. А конкретно, ну, скажем честно, что покойный президент Качинский очень, мягко говоря, не был другом России. Более того, он, собственно, принципиальная его позиция всегда заключалась в том, что России, с Россией надо быть крайне осторожным. Он относился с подозрением и никогда этого не скрывал. Так что просто вот сама личность президента, она могла бы наложить какой-то негативный отпечаток на реакцию, но, к счастью, этого не случилось, и действительно русские восприняли его не как политика конкретного, а как символ, что ли, польского государства, и поэтому эта трагедия вот такой вызвала эмоции. Эти события добавили человеческое измерение в политические отношения России и Польши. И это, я думаю, впредь будет оказывать позитивное влияние. Но говорить о том, что отношения теперь станут совсем другими, что, так сказать, Россия и Польша переродились, и дальше все пойдет как-то совершенно иначе, здесь я, честно говоря, думаю, рано делать выводы. При этом я бы подчеркнул, что все-таки новая тенденция в отношениях России и Польши началась не в связи с этими событиями, а еще раньше. Собственно, когда премьер-министром Польши стал Дональд Туск 3 года назад, началось постепенное такое размораживание отношений, которые до этого были совсем нехорошими. И связано это было с тем, что с польской стороны были даны импульсы, желания иного отношения, а российская политика, она же вообще-то всегда реактивна. Она реагирует негативно на негативные импульсы, позитивно на позитивные импульсы. И вот как только появился позитивный импульс, как только появился собеседник, с которым можно разговаривать, ну вот и началось какое-то размораживание, которое вот сейчас очень катализировано, что ли.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Варшавы профессор депутат Сейма Польши Тадеуш Ивиньский и из Тбилиси политолог Зураб Абашидзе. Мой первый вопрос в Варшаву. Тадеуш, скажите, пожалуйста, разделяете ли вы в целом такое оптимистичное мнение о возможном улучшении российско-польских отношений? Или это просто эмоции?
Я генерально разделял точку зрения господина Федорова, хотя причины улучшения климата связывают только с приходом власти господина Туска, по-моему, не совсем отвечает реальности. Я сам социал-демократ, я помню, я был членом правительства господина Миллера, президентом тогда был Александр Квашневский, значит, и левые, которые всегда высказывали за хорошими отношениями с Российской Федерацией, не могли прийти к такому качеству отношений, какие появились, по-моему, прежде всего во время предыдущего года. Для меня таким началом, наверное, еще не переломным, но сигналом Это стал визит премьер-министра Путина 1 сентября предыдущего года в Истерплатте. Раньше его интервью для газеты «Выборчей». И потом весь этот Катынский комплекс. Значит, здесь произошли изменения с российской стороны. Я очень часто говорил в Польше, в прошлом, что для нашей страны без иерархии нужны три примирения с Германией. Оно произошло достаточно глубоко, а с Россией, с Украиной намного сложнее. И теперь эта трагедия 10 апреля и очень положительный подход российских властей и месседж президента Медведева и траур на территории всей России, и потом встреча премьер-министра Туска и Путина в Смоленске вместе с главами и со всем составом польско-российской комиссии по трудным вопросам. Эти трудные вопросы относятся прежде всего к истории, хотя не только к Катыню. И потом реакция тоже общества российского очень сердечно. И два раза пока это, что сначала канал «Культура», а потом в прямом эфире главного телеканала «Россия» показан был фильм Анджея Вайды «Катынь». Это все может нас привести к примирению, которое исторически оказалось опозданным, а, по-моему, оно неизбежно.
Да, спасибо большое. Теперь у меня вопрос к Тбилиси. Зураб Абашидзе. Известно, что отношение Леха Качинского к Грузии было очень личным и очень теплым. В свою очередь, Дональд Туск, как нам напомнил Федор Лукьянов, делал явные шаги в сторону России еще задолго до трагедии. Не кажется ли вам, что сегодня можно ожидать некоторого дистанцирования Польши от Грузии?
Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы те отношения, которые вот за последние годы сложились между нашими странами, чтобы они сохранились. На нас всех очень сильно подействовала вот эта трагедия страшная, не только на политическую элиту, но на людей, которые стояли в километровой очереди, значит, чтобы сделать запись вот в траурной книге в центре Тбилиси. У нас очень такой исторический между двумя народами хорошие отношения, симпатии большие. Я думаю, что все это сохранится, и какие бы перемены ни произошли вот после вот этой трагедии в Польше, по крайней мере, вот мое личное желание, большое желание всех нас вот таково.
Спасибо, Зураб. Тадеуш Ивинский, Варшава. Сегодня многие аналитики говорят, что сближение с Россией может помочь Польше упрочить свои позиции в Евросоюзе. С другой стороны, некоторые говорят, что Польша и Россия – это как бы естественные соперники в славянском мире. Какое мнение вам ближе?
Я бы не подходил к этому вопросу и к предыдущему, используя математические понятия, игра с суммой нулевой. Это может выступить элемент синергии. Я хочу напомнить, что это была польско-шведская инициатива, чтобы создать в рамках Евросоюза так называемое «Восточное партнерство» по отношению к шести странам, между прочим, к трем странам Кавказа. Я еще в воскресенье пробывал в Азербайджане, и в этом контексте хотелось бы сказать, что, допустим, господин покойный президент Лех Качинский, он во время 4.5 лет своего президентского срока ни разу не побывал в Москве, а, допустим, 6 раз в Азербайджане. Я не подвергаю критике, для нас совместная энергетическая политика ключевая. То же самое, я знаю лично и господина Саакашвили, что с времени никогда не был президентом. И отношения Польши тоже с Арменией, они великолепны. Значит, мы должны иметь хорошие отношения, как Польша, и с Российской Федерацией, с одной стороны. Это, кстати, вся граница Польши с Россией, то граница 210 километров моего избирательного округа в северно-восточной Польше, Ольштинской области, в армии Мазуры, с Калининградской области. И мы теперь хотим, чтобы вместе с Россией, это предложение уже сделано господином Лавровым и Сикорским, чтобы открыть Калининградские области и это воеводство. И мы должны шагать вперед и с Россией иметь настолько близкие контакты, которые мы имеем с Германией уже много лет, значит, чтобы был обмен людей молодого поколения, намного ближе с тоже сотрудничеством в области науки, культуры, чтобы обменялись журналисты, так как парадоксально много стереотипов сохраняются и в Польше на тему России, и, конечно, наоборот, и нелегко преодолеть стереотипы, и без личного знакомства это не удастся в
будущем. Спасибо, спасибо, Тадеуш, большое спасибо. Зураб, у меня вопрос к вам. Вот некоторый крен политиков от конфронтации с Россией к каким-то отношениям, он ведь наблюдается и в некоторой части грузинской оппозиции. Вот как вы считаете, насколько это соответствует интересам Грузии?
Знаете, то, что в Грузии появляется оппозиция, которая может называться пророссийской или в которой есть какие-то пророссийские элементы. Я думаю, что такая оппозиция имеет право на существование. Все-таки соседнее государство, оно является очень важным фактором даже в нашей внутренней жизни в целом в регионе. Так что, ну, в принципе, это нормальное явление, можно так сказать. Другое дело, кто с какой симпатией относится к этой оппозиции. Я не думаю, что сейчас у них очень уж большие шансы на выборах. Вот в ближайшее время, в конце мая, мы избираем местные власти.
Спасибо, значит, большое, Зураб, спасибо большое. Извините, у нас очень мало времени. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Варшавы был профессор, депутат Сейма Польши Тадеуш Ивинский и из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Спасибо, до свидания.
С экспертами в рубрике «Некруглый стол» беседовал Демис Паландов. Вернемся к теме Киргизии. Возможность повторения киргизского сценария в Грузии всю последнюю неделю активно обсуждает грузинская пресса. Обзор, который на этой неделе подготовила Олеся Вартанян.
Все грузинские газеты, как проправительственные, так и прооппозиционные, задаются одним и тем же вопросом. Могут ли бишкекские события повториться в Грузии? Грузинский таблоид Prime Time опубликовал в начале этой недели статью, в которой утверждается, что победа Януковича в Украине, смена власти в Киргизстане и гибель Леха Качинского – часть сценария российского премьер-министра Владимира Путина по восстановлению российского влияния до масштабов прошлого века. Следующей целью станет Грузия, и в этом Кремлю поможет Зураб Нугайдели, считает газета Prime Time. Она публикует фотографию, на которой правая половина лица Нугайдели соединена с левой половиной лица Медведева. Газета пишет, что единственное, что хочет грузинский оппозиционер, это не победа на выборах в органы местной власти, а организовать после них революцию. Другая грузинская газета «Асавал Дасавали» публикует интервью с Эдуардом Шеварнадзе, который говорит следующие слова.
Есть возможность того, чтобы киргизские события повторились в Грузии. Все будет зависеть от того, как государственный руководитель страны поведет процессы. По моему мнению, после бишкекских событий Саакашвили станет более осторожным.
Приводит слова Шеварнадзе Асавал Дасавали. Это и другие грузинские газеты пишут о недавнем выступлении Дмитрия Медведева. Российская журналистка задала ему вопрос, возможно ли повторение киргизского сценария в других постсоветских странах. Вот что на это ответил Медведев.
В мире все возможно, если люди недовольны властью, если власть не предпринимает необходимых усилий для того, чтобы поддержать людей, решить их наиболее важные проблемы, такой сценарий может повториться где угодно, в тот момент, когда власть теряет контакт с народом. И именно поэтому я слышал отдельные заявления, которые прозвучали по итогам этих событий. Я думаю, что эти заявления, они, конечно, продиктованы некоторыми опасениями, которые возникли у руководства ряда стран по итогам этого конфликта.
Судя по грузинской прессе, в Тбилиси этот ответ Медведева отнесли в свой адрес. Газета «Квирис Кроника» публикует интервью с экспертом Рамазом Климиашвили, который отмечает, что новый американский американский президент больше не будет помогать Саакашвили в борьбе с Россией. Климиашвили отмечает, что во время Вашингтонского саммита по вопросам ядерной безопасности Обама провел отдельные встречи с тремя лидерами постсоветских стран – Украины, Армении и Казахстана, но так и не встретился с Саакашвили.
Обрати внимание, все эти три страны смотрят в сторону Москвы. Сам выбор Обамы показывает, что там происходит. Обама должен был принять проамерикански настроенного Саакашвили хотя бы для красоты. Но явно же видно, что он от него хочет избавиться, хочет дистанцироваться.
Сказал Рамаз Климиашвили журналисту «Квирис Кроника». Другая грузинская газета «Оздаот Хисати» в среду также написала о том, что у американского и грузинского президентов так и не было частной встречи. Газета приводит слова Саакашвили на вопрос, который ему задали во время его выступления в центре Джона Кеннеди. Считает ли он, что Вашингтон тем самым хочет показать, что больше не поддерживает официальный Тбилиси? «Оздаот Хисати» приводит следующий ответ Саакашвили.
«Мы подписали с США хартию о стратегическом партнерстве. Приведение ее в силу происходит во время президентства Барака Обамы. У нас никогда еще не было такой поддержки»,
сказал Саакашвили во время выступления в Нью-Йорке. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио Эхо Кавказа. И сейчас традиционно с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Москва приняла политическое решение о закупке во Франции вертолета-носцев типа «Мистраль», сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев. По его словам, пока стороны не вступали в конкретные переговоры по данной проблематике. Со стороны России главным на них будет выступать военно-морской флот при посредничестве Рособоронэкспорта. «Россия планирует заключить соглашение с Францией до конца года», сказал Дмитриев. «Всего Россия хочет получить 4 таких корабля, один в году, виде, а еще 3 построить по французской лицензии на российских верфях. В свою очередь, французы хотят продать 2 готовых вертолета-носца и 2 построить в России». Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности президента Бронислав Комаровский. Больше всего шансов стать следующим президентом Польши у самого исполняющего обязанности главы государства, спикера Сейма от партии «Гражданская платформа» Бронислава Комаровского. До сих пор неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий – «Консервативное право и справедливость» и «Левых». Предполагается, что «Право и справедливость» выставит на выборах брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского Ярослава, который мог бы стать наиболее серьезным соперником Комаровского. В Министерстве внутренних дел Грузии произведены кадровые перестановки. Начальник специального оперативного департамента Эрекли Кодуа переведен начальником департамента криминальной полиции. По информации телекомпании «Рустави-2», специальный оперативный департамент возглавит Дэвид Челидзе, который до этого возглавлял департамент криминальной полиции. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. Документ подписан в среду по итогам встречи двух лидеров в Харькове. На юге Киргизии в Джалалабаде крупные митинги переросли в массовые беспорядки. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в трех митингах приняли участие около 6 тысяч сторонников Временного правительства и 2 тысячи приверженцев свергнутого президента Курманбека Бакиева. В ходе акции протеста началась драка, были слышны выстрелы, сведений о пострадавших пока не поступало.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Станет ли Рамазан Кадыров обвиняемым? Есть ли перспективы решения конфликтов на Южном Кавказе? Визит никарагуанских дипломатов вызвал в Тбилиси резкую критику. Встреча премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Шамбы с турецкой делегацией в минувший вторник обернулась скандалом. Сегодня в Сухуми обсуждают, был ли уместен тот ледяной тон, с которым Сергей Шамба обратился к турецким дипломатам. С подробностями Антон Кривенюк.
Абхазия больше не готова выстраивать отношения с другими государствами через их посольство в Грузии. Это ясно дал понять премьер-министр Абхазии Сергей Шамба 19 апреля на встрече с делегацией Турции. Делегация была представлена главой департамента по Южному Кавказу МИД Турции Нурдан Байрактар Гольдер и послом Турции в Грузии Левентом Муратом Бурханом. Руководство Абхазии выбрало новый жесткий стиль во взаимоотношениях с непризнающими суверенитет страны государствами. Несколько удивляет то, что первый опыт такого общения пришелся на Турцию, страну, которая, не признавая независимость Абхазии, остается открытой для экономического взаимодействия. Однако, по словам Сунера Гогова, депутата парламента, участвовавшего в переговорах, жесткий тон абхазской стороны на этих переговорах был связан с конкретными обстоятельствами.
Сколько мы были информированы, повестка дня, должны мы были обсуждать вопрос развития отношений между Турцией и Абхазией и также его диаспорой. И во главе этого делегации находилась новый глава департамента, уважаемый Нурдан Байрактар Гольдер, который представляет МИДа Турцию. Но в течение этих переговоров мы видели, что глава делегации находится посол в Турции, в Грузии, и они совсем подняли другой повестку дня. Это конфликта между Грузией и Абхазией, как может по этому вопросу участвовать Турция для решения этого вопроса и проекта Якобашвили. Мы за развитие отношений между Турцией и Абхазией, мы для этого готовы, но между Грузией и Абхазией, которые существуют сегодня, проблемы конфликта, для этого мы не видим необходимости участия турецкой стороны, потому что турецкая сторона односторонна, как постоянно говоря, поддерживает территориальную целостность Грузии.
Говорит Сонар Гогуа. В Абхазии помнят, что в годы жесткой блокады относительно открытые границы с Турцией позволили избежать нехватки продовольствия. В последнее время власти этой страны дают некоторые сигналы либерализации отношения к Абхазии. Однако при этом дают понять, что визит в страну президента Абхазии Сергея Багапша, который хочет встретиться с абхазской диаспорой, нежелателен. Член общественной палаты Арда Иналыпа считает, что двери нельзя закрывать ни перед кем.
Нужно было избежать вот такой ситуации, когда уже, может быть, вынуждены были говорить таким тоном. То есть на каких-то предварительных этапах, когда обговаривалась программа, когда обговаривалось, кто в делегации будет, да, на этом этапе уже сказать, что, допустим, чье-то присутствие неприемлемо, с кем мы не можем говорить и так далее. Если уже представитель Турции находится в Абхазии, мне кажется, все-таки такой тон недопустим, учитывая и важность как стратегического партнера Турции, несмотря на то, что сейчас у нас довольно сложные отношения, и главное, имея в виду большую диаспору. Я понимаю, что, конечно, официальная позиция турецкого правительства нас никак не устраивает, но тем не менее, даже в рамках вот этой общей официальной позиции мы видим какие-то нюансы. Мы знаем, что и после августовских событий Турция осудила действия Грузии. Все-таки, если бы турецкие власти очень под диктовку грузинских властей действовали бы тогда, даже те небольшие экономические связи, они были бы перекрыты.
Говорит Арда Иналыпа. Турция, пожалуй, единственная страна, которая на практике реализовала декларируемую Евросоюзом стратегию отношения к непризнанным им государствам. Она хотя и не признает независимость Абхазии, но открывает двери для экономического сотрудничества и готова прислушиваться к абхазской диаспоре. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
В Грузии ежемесячно проводится исследование прожиточного минимума. Согласно данным Национальной службы статистики, в марте прожиточный минимум составил 125 лари, то есть около 75 американских долларов. Причем предыдущая потребительская корзина стоила в два раза дороже. О том, как прореагировали жители Грузии на уменьшение вдвое их прожиточного минимума, в репортаже Беслана Кмузова.
Прожиточный минимум в Грузии, согласно отчету статистической службы, в марте составил 125 лари на одного человека. Такая цифра вызвала недовольство у большой части населения. Еще бы, ведь согласно социологическим опросам, проведенным Кавказским центром исследований ресурсов, 35% населения Грузии считает, что нормальный доход семьи должен составлять от 500 до 1000 лари, 11% от 1000 до 1500 и еще 11% от 1500 до 2000 лари.
На месяц 125 лари?
И что, это шутка?
Как хватит?
125 лари на месяц на транспорт идет, если не больше.
Как минимум в неделю 50 лар мне нужно. И это если очень экономно. Еду на двоих, но у меня ребенок маленький, 14 лет, подросток только. Это если я имею в виду в неделю один раз купить 1,5 килограмма мяса, 200-400 грамм колбасы или столько же творога, пачку масла, килограмм сахара. 120 лар лично у меня уходит только на коммунальные услуги. Причем мне приходится очень экономно пользоваться им.
Тем не менее, общественные службы статистики указывают на то, что в их исследованиях фигурируют цифры, которые выводятся для Грузии в среднем, а не только для Тбилиси. Прожиточный минимум определяется на основе потребительской корзины, которая состоит из минимального набора продуктов, необходимых для поддержания дееспособности трудоспособного мужчины среднего возраста. Наша служба определяет этот минимум на основании перечня продуктов, указанных в приказе Министерства здравоохранения, защиты труда и социального обеспечения в 2003 году. Говорит начальник отдела социальной статистики Георгий Калакашвили. По словам Георгия, служба статистики каждый месяц собирает информацию о ценах в 5 крупнейших городах Грузии.
У нас есть цены из 5 больших городов, то есть из Тбилиси, Кутаиси, Гори, Батуми и Телави. Потом вычисляется среднее значение цен во всей Грузии.
Как говорит Калакашвили, в расчет принимаются только продовольственные продукты, которые, по идее, должны составлять 70% потребительской корзины. Остальные 30% уже вычисляются в самом статистическом ведомстве. И, по идее, в эти 30% должны уместиться и расходы на одежду, и проезд на транспорте, и коммунальные платежи. И вот тут жители Тбилиси говорят, что даже если человек будет покупать только картошку, то во время отопительного сезона на газ у него уйдет порядка 50 лари. Однако Калакашвили говорит, что речь идет не о процветающем существовании, а именно о том минимуме, который позволяет сводить концы с концами. Ну и тут у него есть оппоненты. Эксперт Эмзари Джалагония говорит, что на самом деле прожиточный минимум должен составлять 280 лари.
Выходит из чего? Из корзины, которая ну, формирует пищевые продукты, 7 компонентов, и плюс энергоносители, и то, что платят на транспорт. Без медицины, честно говоря, это 280 лары.
Кто прав? По словам председателя Ассоциации молодых экономистов Ани Катамидзе, стандарты исследования грузинской статистической службой одобрены Международной трудовой организацией, так что чересчур критично относиться к этому не стоит. Как бы то ни было, но прожиточный минимум остается в Грузии понятием отвлеченным, мало привязанным к жизни. Ни размер минимальной оплаты труда, ни пенсии никак не индексируются в законодательстве с прожиточным минимумом. Любопытно и то, что согласно социологическим исследованиям того же Кавказского института, проведенным в прошлом году, народ Грузии живет за чертой прожиточного минимума.
8% респондентов ответили, что у них больше, чем 250 лари, после того, как они оплатили все налоги. 14% ответили, что у них больше, чем 100 лари, но не больше, чем 250. 25% ответили, что у них остаются деньги в области 50-100 лари. И 19% принадлежали группе до 50 лари. Но самый большой процент – это 28%, которые говорят, что у них вообще не остается ни гроша.
Таким образом, 72% жителей Грузии заявляют, что не дотягивают даже до того прожиточного минимума, который зафиксировала Национальная служба статистики.
Из Тбилиси рассказывал Беслан Кмузов. Одна из самых громких кавказских тем – обвинение, которое предъявил бизнесмен Иса Ямадаев президенту Чечни Рамазану Кадырову. Он заявил, что Рамазан Кадыров лично причастен к организации покушения на его жизнь, а также убийству его братьев Сулима и Руслана Ямадаевых. Подробности рассказывает Любовь Чужова.
На этой неделе в Московском областном суде начались слушания по делу о покушении на Ису Ямадаева. На скамье подсудимых его бывший охранник Хаваш Юсупов, которого подозревают в подготовке убийства Исы Ямадаева. В интернете есть видеоролик с допроса Юсупова. Он рассказывает, что убить своего начальника ему предложил лично президент Чечни Рамзан Кадыров, пообещав за выполненное задание $1 000 000. Кадыров якобы сознался в том, что и Руслан, и Сулим Ямадаевы были убиты по его приказу. Вот что говорится в письме Исы Ямадаева, опубликованном в газете «Московский комсомолец».
«Я решил довести до общественности некоторые факты, проливающие свет на то, как готовилось заказное убийство. Потому что у меня нет уверенности в том, что они когда-либо будут преданы гласности. Особо хочу отметить, что дело, по большому счету, не во мне, не в том, что меня пытались убить, и даже не в том, кто за этим стоит. Все дело в том, что хорошо всем известные личности, опьянев от своей безнаказанности и вседозволенности, прикрываясь влиятельными друзьями, по сути дела получили право убивать граждан России в корыстных целях, исключительно по своему усмотрению. Любой из вас завтра может получить пулю в спину в центре Москвы только потому, что кому-то из них приглянулся ваш бизнес, дом, жена, или наоборот не понравилось, что вы не восхищаетесь их гениальностью. При этом закон, обязанный защищать вас, вдруг неожиданно ослепнет, онемеет и оглохнет.
В пресс-службе президента Чечни «Радио Свобода» отказались комментировать письмо Исаи Мадаева и видеоролик с допроса его несостоявшегося убийцы. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов сказал, что все заявления по этому поводу, скорее всего, появятся на официальном сайте правительства Чечни. О возможностях объективного расследования убийств и покушения на братьев Ямадаевых я поговорила с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
Перспективы зависят от того, какое политическое решение Центр будет принимать относительно дальнейшего развития событий в Чеченской Республике. Если нынешняя схема, которая там существует, которая целиком и полностью завязана на Рамзане Кадырове, будет продолжать существовать и не будет реформироваться, то таких перспектив достаточно мало.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Депутат Госдумы, герой России Руслан Ямадаев был убит в Москве осенью 2008 года. Покушение на бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева было совершено в марте прошлого года в Дубае. По данным полиции Арабских Эмиратов, он погиб. Иса Ямадаев утверждает, что его брат остался жив. Покушение на Ису Ямадаева сорвалось якобы из-за того, что он сумел скрутить киллера и обезоружить его. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На тему обвинения в адрес Рамзана Кадырова я пообщался с главным редактором Радио Эхо Кавказа Андреем Бабицким.
Андрей, скажите, следствие по делу Исы Ямадаева продолжается уже год. Почему только сейчас Иса Ямадаев заявил о причастности Кадырова?
Я предполагаю, что событием, которое подтолкнуло Ямадаева вмешаться и в ход расследования, и в ход освещения этого расследования, произошло 2 недели назад, когда Следственный комитет при прокуратуре объявил в розыск помощника президента Кадырова Шаа Турлаева. Именно Турлаев был назван заказчиком покушения на Ису Ямадаева. Я предполагаю, что Иса Ямадаев уже довольно давно знал, кто именно стоит за неудачной попыткой его убийства. И в данном случае Следственный комитет своей попыткой прикрыть Кадырова мог вынудить Ису Ямадаева, собственно, вмешаться, выступить, привлечь внимание общественности и перемешать все карты тем, кто пытается сегодня обеспечить Кадырову такую защиту. Дело в том, что тут есть, наверное, еще и прагматичный расчет, поскольку покушение, которое произошло год назад, не достигло своей цели, Иса Ямадаев продолжает оставаться в угрожаемом положении, поскольку Кадыров уже давно ведет целенаправленную охоту за членами этой семьи. И только публичный скандал с привлечением как можно большего внимания к обстоятельствам этой истории может дать Исе Ямадаеву какую-то защиту от повторения такого покушения.
Скажите, следует ли ожидать какой-либо то ни было меняемой реакции от российского руководства? Может ли это как-то изменить, подорвать позиции Кадырова?
Сложно об этом судить. Дело в том, что Кадырова уже довольно давно и плотно опекает, берегает, защищает нынешний премьер-министр России Владимир Путин. И его слово, по всей вероятности, в этой ситуации окажется решающим. Предполагать, что как-то очень серьезно повлияет информация о том, что Кадыров стоит за покушением на отношение Путина к Кадырову, больших оснований нету, потому что, я думаю, Путину прекрасно известно о том, кто стоял за убийствами кадыровских врагов и оппонентов в Норвегии, в Дубае. Собственно говоря, дубайский суд установил прямо заказчика убийства Сулима Ямадаева, назвав Адама Дримхана, ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Поэтому ничего нового это письмо в знание Владимира Путина о том, кем является Кадыров, не внесет. С другой стороны, известно, что Дмитрий Медведев далеко не так доброжелательно настроен по отношению к Рамзану Кадырову, и у него как раз есть какие-то серьезные претензии, по крайней мере, это утверждают люди, которые пытаются подорвать позиции Кадырова в Москве, в коридорах власти. Они говорят, что им удается найти взаимопонимание с Медведевым, единственное, что Медведев сейчас лишен возможности как-то влиять на ситуацию. Так что, если вдруг позиции Медведева усилятся, то, наверное, он попытается что-то сделать с Кадыровым. Ему, законнику, естественно, не может нравиться человек, который вот с такой легкостью убивает всех, кого он считает своими недругами или кто пытается с ним в открытую бороться. Но, в общем, никаких признаков, указывающих на то, что власть Медведева как-то усилится, никаких таких признаков нету, поэтому каких-то серьезных причин думать, что позиции Кадырова поменяются в ближайшее время, таких причин нет.
Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа». Убийцы журналистов в России сейчас более безнаказаны, чем прежде. Таков один из выводов нового доклада Американского комитета защиты журналистов, где выведен так называемый «индекс безнаказанности», рассказывает Алан Давыдов.
Этот индекс основан на процентном отношении числа нераскрытых убийств журналистов к численности населения страны. При составлении перечня проанализированы убийства журналистов во всех странах мира за текущее десятилетие. Убийство считается нераскрытым, если в связи с ним никто не привлечен к ответственности. Учтены только страны, где зарегистрированы 5 или более нераскрытых убийств. В прошлом году таких стран было 12. Открывается список двумя странами, в которых не прекращается вооруженный конфликт. На первом месте Ирак с 88 нераскрытыми убийствами. Журналистов. На втором – Сомали. Россия переместилась с 9 на 8 место. Свыше 90% журналистов, убитых в разных странах мира, это местные репортеры, освещавшие преступность, коррупцию и вопросы национальной безопасности. Как минимум четверо из 10 погибших журналистов сообщали, что им угрожают. Почти треть убитых журналистов перед смертью были похищены либо подвергнуты пыткам. Как отмечает программный координатор Союза защиты журналистов Мария Салазар-Ферро, тревогу вызывает широкое присутствие в списке стран, которые считают себя демократическими государствами с действующей системой охраны правопорядка, таких как Индия, Россия, Филиппины и Мексика. На Филиппинах и в России индекс безнаказанности убийств журналистов пока что растет. Официальные лица в обеих странах продолжают заверять, что эта тенденция будет повернута вспять, но для этого им предстоит много поработать. На Филиппинах в прошлом году в результате шокирующей бойни по политическим мотивам погибло 30 работников СМИ. В России тоже тревожная ситуация. Там не раскрыто 18 убийств журналистов. Когда группа наших сотрудников посетила Россию в прошлом году, высокопоставленные представители органов правопорядка пообещали вернуться к активному рассмотрению уголовных дел по этим преступлениям и привлечь виновных к ответственности. Однако убийства Анны Политковской и Пола Хлебникова по-прежнему остаются нераскрытыми. Но есть и хорошие новости, говорит Мария Салазар-Ферро. В частности, в Бразилии число нераскрытых убийств журналистов сократилось до 4, и в этом году страна не попала в перечень безнаказанности.
Из Америки корреспондент Алан Давыдов. На днях в Армении эксперты Южного Кавказа встретились для обсуждения актуальных проблем региона. Большинство из них считает, что возобновление военных конфликтов в регионе в ближайшее время маловероятно. Однако скорейшего решения или продвижения в вопросах решения конфликтов также ожидать не приходится. Из Еревана рассказывает корреспондент «Эхо Кавказа» Лилит Арутюнян.
Эксперт Южно-Кавказского института региональной безопасности Константин Сгенди уверен, что в ближайшее время стабильность на Южном Кавказе сохранится, то есть не будет возобновления военных конфликтов.
Что касается Хинвальского региона и Абхазии, это моя личная точка зрения, и очень многие эксперты у нас в Грузии согласны с этим, что на этом этапе Россия своего достигла. Сейчас Россия не с руки никак начать новую горячую фазу конфликтов, если опять же не будет какой-то провокационного момента, не будет с нашей стороны. А что касается Нагорного Карабаха, я думаю, что этот процесс вот после новых реальностей, которые существуют, к сожалению, не очень хорошие для Грузии в регионе, то есть смена как-то акцентов перешла с наших конфликтов на конфликт карабахский и на урегулирование отношений между Турцией и Арменией.
Заинтересованность ведущих мировых сил в этом процессе, таких как Россия, Соединенные Штаты и Евросоюз, будет препятствовать возобновлению карабахского конфликта, говорит Константин Сгенди. Однако в последнее время участились заявления президента Азербайджана о решении карабахского конфликта военным путем, что, по мнению директора Общества гуманитарных исследований Азербайджана Аваза Гасанова, дает экспертам основания думать, что стабильность под угрозой. Хотя, по его личному мнению, возобновление конфликта в ближайшее время маловероятно.
Было бы сложно, не учитывая интересы международных организаций, не учитывая интересы основных игроков в регионе, начать в одностороннем порядке какие-то военные действия. Азербайджан и Армения ведут переговоры сейчас с Евросоюзом, и сложно сейчас просто получить поддержку мирового сообщества и возобновить войну.
Турецкая сторона сегодня пытается развернуть обсуждение по теме Карабаха. И ответом армянской стороны стало то, что урегулирование армяно-турецких отношений нельзя связывать с урегулированием карабахской проблемы. На вопрос, зависит ли решение одной проблемы от другой, Аваз Гасанов отвечает.
Нельзя полностью сказать, что да, без решения армяно-турецких отношений мы можем получить продвижение в Нагорно-Карабахском конфликте. Но в Азербайджане официальные лица и многие эксперты думают, что да, без решения армяно-турецких отношений невозможно разрешение Карабахского конфликта.
По мнению эксперта Армянского центра политических и международных исследований Рубена Мирабяна, вопрос урегулирования армяно-турецких отношений и решения Карабахского конфликта не связаны друг с другом только формально, но реально они тесно переплетены в своей основе. Напомню, что между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак солидарности с Азербайджаном именно в вопросе Карабахского конфликта. Рубен Мехрабян считает, что в краткосрочной перспективе ни одна из этих проблем не решится, так как решение надо искать в демократизации стран.
Все-таки нет проблемы, которая не имеет решения. Дело вопрос времени, а также вопрос методологии. Я думаю, что все-таки нужно предпринять шаги, которые приведут к трансформации Карабахского конфликта, к определенным изменениям в понимании армяно-турецких взаимоотношений. И в этом плане, да, это два отдельных вопроса. И тут имеют большую роль общества и в Турции, и в Армении, и в Азербайджане. Демократия – это шанс, что вопросы будут решены. А дефицит или отсутствие демократии – это гарантия, что эти вопросы не будут решены, пока не будет решен вопрос демократии.
Что же касается возобновления войны в Карабахе, эксперт уверен, что звучащая сегодня военная риторика не имеет ничего общего с реально проводимой политикой. Ильдар Цунян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
Визит дипломатической делегации Никарагуа в самопроглашенной республике Южной Осетии и Абхазия вызвал резкую реакцию в Тбилиси. О причинах в рубрике «Взгляд из Москвы» политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из
16-17 апреля 2010 года Абхазию посетила делегация республики Никарагуа во главе с министром иностранных дел Самуэлем Сантосом Лопесом. Значение этого визита для процесса международной легитимации Абхазии невозможно недооценивать. Никарагуа стала второй после России страной, которая в сентябре 2009 года, практически сразу же после публикации указа Дмитрия Медведева о признании абхазской и юго-осетинской независимости, солидаризировалась с решением Москвы. Но дело не только в этом. Никарагуа, в отличие от Венесуэлы, чей экстравагантный лидер Уго Чавес ограничился только декларациями о готовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии, предприняла целый ряд шагов по установлению дипломатических отношений с бывшими грузинскими автономиями. Манагуа подготовил целый ряд документов, формализующих двусторонние контакты, такие как протокол о консультациях между Министерством иностранных дел Абхазии и Никарагуа, а также организовал серию визитов абхазских лидеров. Сентябрь прошлого года и март нынешнего года. Не в пример Венесуэле и Науру никарагуанские лидеры не превратили признание в выгодный политический бизнес, получая за это щедрые импульсы, по меткому выражению Чавеса. Визит никарагуанских дипломатов уже получил крайне негативную оценку со стороны Тбилиси. Между тем, нельзя не заметить, что в этой оценке присутствует изрядная доля морализаторства. Абхазию, мол, поддерживают не богатые и преуспевающие страны Европы или Америки, а политические маргиналы. Все это так. Однако с формально-правовой точки зрения любое признание со стороны государства-члена ООН, неважно, будет ли это США или Венесуэла, Науру или Франция, одинаково, поскольку оно определенным образом закрепляет имидж сепаратистской территории как независимого образования. В конце концов, у Турецкой Республики Северного Кипра, начиная с 1983 года и до сегодняшнего дня, имеется только одно признание. Для абхазской дипломатии главные проблемы заключаются не в этом. Во-первых, и Никарагуа, и другие, признавшие Абхазию независимость, находятся далеко от республики. Следовательно, никакой реальной помощи в процессе ее восстановления или обеспечения безопасности они оказать не могут. Их политический ресурс может определяться только как символический капитал. Во-вторых, Говоря о перспективах на будущее, надо учитывать особенности латиноамериканской внутриполитической и внешнеполитической культуры. Любая из стран Латинской Америки после обретения независимости не единожды совершала возвратно-поступательные движения от стратегической дружбы с Вашингтоном до резкой конфронтации с «Гринго» – латиноамериканское прозвище для граждан США. В этой связи нет никакой гарантии того, что следующая власть в Никарагуа или в тех странах, которые сегодня являются претендентами на признание абхазской независимости – Эквадор, Чили, Боливия – не пересмотрит свои прежние подходы к признанию Абхазии как к проявлению марксизма. В-третьих, получается определенный парадокс. Пытаясь выстроить диверсифицированную политику и ориентируясь на страны Латинской Америки, Сухуми еще в большей степени попадает в одностороннюю зависимость от Москвы. Повторю еще раз, у стран латиноамериканского региона нет жизненно важных интересов на Южном Кавказе. Их действия ориентированы на символическое противопоставление гегемонии США. Таким образом, поддержание выгодного для Абхазии и Южной Осетии курса требует новых, в кавычках, «импульсов», оплачивать которые самостоятельно Сухуми и Цхинвали не могут. Однако констатация всех этих фактов подводит нас к выводу принципиальной важности. Даже ведя дело с маргиналами и попадая во все большую зависимость от воли Кремля, абхазская элита ни на минуту не ставит под сомнение необходимость все большего отдаления от Грузии. И это важный показатель того, насколько далеки от реальности тбилисские проекты по реинтеграции Абхазии. И все это создает сложные головоломки для всего международного сообщества.
В рубрике «Взгляд из» был московский политолог Сергей Маркедонов. Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать и прочитать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин.